Хозяйский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В прямом эфире Раменского радио рубрика «Хозяйский час». У микрофона Евгений Щедрин. Телефон прямого эфира 3-93-27. И сегодня моим гостем в студии является мастер-краснодеревщик, специалист по реставрации мебели Кирилл Буржинский. Здравствуй, Кирилл.
Всем здравствуйте.
Реставрация мебели, словосочетание пока еще новое для нашей страны. Собственно, реставрация обычно применяется к словам там, типа театра, храма, реставрация картины. А вот ты человек, который занимается реставрацией мебели. Ну, расскажи в двух словах, что это такое и зачем.
Ну, во-первых, реставрация мебели – это, да, совершенно другой вид искусства, наверное, можно так сказать, и деревообработки, поскольку реставрация мебели подразумевает не изготовление новой мебели из старой вещи, которую тебе принесли, а поддержание того шарма и того изысканного образа, который приобрела там старым мастером, который делал ее давным-давно, эту мебель, и привнести ей новую жизнь, вдохнуть, для того, чтобы она опять служила человеку, там, хозяину, кто принес эту мебель, например, на реставрацию или где-то приобрел на каком-то рынке там, или у друзей.
Ну, соответственно, реставрация мебели – это ремонт мебели или все-таки это создание какого-то нового художественного образа?
Нет, реставрация мебели и ремонт мебели – это как бы два, наверное, подразделения, потому что реставрация мебели, она требует более глубокого знания в плане деревообработки, лакокрасочных материалов, старых технологий, как эта мебель воссоздавалась, инструментами пользовался мастер, какие технологии были по обработке этой древесины там. А ремонт мебели, ну, ремонт мебели – это на данный момент, наверное, сейчас ремонт мебели, потому что, ну, не, например, никто же не будет реставрировать там шкаф какой-то там, купе. Скорее всего, это будет ремонт, потому что ремонт, он и подразумевает замена изношенных частей в мебель, например, ручек, там, фурнитуры какой-то там, петли, и отломалось там где-то подклеить вот это вот ремонт мебели.
Угу. Вот ремонтом мебели занимаешься или ты только вот в большом искусстве?
Нет, ремонтом мебели по долгу службы приходится заниматься, потому что не всегда есть возможность реставрировать, и нету, например, наверное, такого большого спроса на прям массового ажиотажа, что вот реставрация, я там к вам записываюсь, там, буду там ждать вас там месяц, два, там, три, потому что реставрация бывает занимает не месяц, два, три, неделю, две, а бывает и по полгода, а то и по году. Просто разная степень сложности реставрации и разные вещи по своей структуре приносят.
Хорошо. А тогда давай поговорим о том, что же заказывают. Заказывают какие-то отдельные там кресла, стулья или там могут принести там целый гостиный гарнитур?
Ну, сейчас в связи с сложившейся ситуацией народ не заказывает большие какие-то заказы, такие, да, там, целую там гардеробную комнату. Вот у меня там есть возможность, да, там, на даче, там, где-то в своем доме, там, кто-то хочет, я вот хочу гардеробную комнату. Такие заказы на сегодняшний день редкость, но они все же есть. Это в единичном случае. Но в большинстве случаев человек приходит к тебе с какой-то фотографией там, или с небольшим с, там, предметом интерьера, там у него есть. Вот он приносит и говорит: а вот у меня есть вот такая вот табуреточка, там, грубо говоря, да, там, ну или шкафчик. Вот я хотел бы сделать еще одну такую же, потому что мне не хватает там, для того, чтобы повесить в спальне, в ванной, там, в гостиной где-то. Вот. И ты с человеком в процессе разговора ты понимаешь, что он настроен и на большую заказ, но ты не подаешь это, на это вида, наверное, для этого. И говоришь: да, да, хорошо, давайте мы там изготовим эту там. Находишь общий консенсус в плане на этот именно изделие и не смотришь на перспективу, хотя где-то подразумеваешь, что человек, обратившись к тебе единожды, если ты выполнил свою работу на отлично, то он к тебе придет не один, а еще посоветует своим друзьям и снова сам обратится также к тебе. Да и в плане, наверное...
Ну, получается, то есть, если ты отремонтировал табуретку, то к табуретке уже нужно и всю комнату делать такую же.
Да, есть такие, как не смешно, не парадоксально звучит, это есть такие заказчики, которые привозят там из-за границы там какую-нибудь табуретку из какой-то там итальянской коллекции там мебели, они покупают ее там за бешеные деньги и приносят ее, а потом сидят на нее, смотрят часами и думают, блин, все-таки она смотрится каким-то, наверное, пятном, может быть, хорошо, да, конечно, если оно пятном, там и задумано так пятном.
Пятном красоты и эстетики в серой невзрачной комнате.
Можно сказать, да, просто глаз сразу же бросается на нее взгляд и думаешь, ну, она неуместна здесь. И вот человек, когда понимает, что она неуместна здесь и надо что-то еще добавить, чтобы поддержать это, то тогда перед ним становится выбор заказать ее там же, где он ее купил. Он лезет в интернет, набирает, смотрит, сколько там это стоит вещь, прикидывает также, сколько это будет на доставку занимать по времени. Потом он опять же лезет в интернет, ищет мастерские, там столярные мастерские, которые частные занимаются, отправляет им фотографию, дает запрос, сколько будет стоить изготовить подобное и подобное там по фотографии подобрать. И вот уже взвешивая вот эти вот два варианта, он приходит к такому, что, наверное, все-таки я лучше закажу здесь где-нибудь, да, потому что я смогу проконтролировать процесс, там, приехав в мастерскую, посмотреть и какие-то внести свои коррективы, потому что если он купит готовую вещь, то это будет готовая вещь. А под заказ подразумевается, что ты можешь внести какие-то пожелания в свои это изделия. Поэтому тут человек, все зависит от человека, насколько он готов сделать там заказ или просто купить эту вещь, опять же.
В плане такой некоторой статистики, что все-таки чаще всего приносят? Во-первых, кухонную, гостиную, спальную, кабинетную мебель. А и какие это? Стулья, столы, шкафы, люстры?
Зачастую, вот на моей практике, не знаю, как у меня так, наверное, просто складывается постоянно, ну, может быть, просто как полоса такая, приносят 90% случаев приносят стулья. Потому что стулья, наверное, в послевоенные годы они кому-то там от бабушки, там еще кого, от дедушки достались эти стулья. Они сначала где-то там, может быть, служили там какое-то время, потом по стечению там 10-15 лет там этот стул потихоньку приходил в негодность. Его там понимали, что он этот стул там резной, он там стоит денег, на нем там ножка, например, отвалилась, там ее реставрировали. Да, там реставрировали. Ну, как чем было, тем и реставрировали. Там где-то там шурупик закрутили, где-то там гвоздик.
Скорее ремонтировали.
Да, скорее ремонтировали, потому что реставрация, это я как говорил, что это более глубокое знание в плане деревообработки. Вот. И поддерживали жизнь как могли. Потом в итоге наступило время, когда можно было позволить себе купить другой стул, другую там табуретку. И этот стул, ну, просто по нашей сущности жалко выкинуть, ну, пускай он полежит там, может быть, там годик, два, там три, а то и 10 лет. А потом еще спустя некоторое время приходит негодность, и эта табуретка, которую они купили, лезут на чердак разбирать свои завалы там или в или где-то там в сундуке находят этот стул, смотрят на него, блин, какой красивый стул, почему же я раньше-то его не достал? Ну, блин, он же красивый, да, но он немножечко такой как бы неказисто выглядит, он уже время его не пожалело, не пощадило там рука мастера, который предыдущий ремонтировал там его. Да, и они уже тогда смотрят, опять же ищут, опять же в помощь интернета они сфотографируют его там, либо ищут просто по картинкам похожие стулья, пытаются прикинуть, сколько они стоят, какого там века они там или года были выпущены, и понимают, что действительно, да, там эта вещь стоящая, стоит за нее там взяться там конкретно. Пускай она там в единственном экземпляре сохранилась, но она пускай тебе послужит. Потому что, когда у тебя есть дома вещь с историей, которая служила там человеку, она более приятна для самого хозяина и будет приятна для гостей. Если он там, гость обратит внимание, скажет, какой красивый стул, а ты ему раз расскажешь там всю историю, где там его нашли, как его отреставрировали, там, как он нашел вторую жизнь. Тут...
В чем вообще заключается сущность реставрации, которая отличает от ремонта? Ну, ремонт, понятно, возвратить в состояние функциональности. А что реставрация делает такого, что не делает ремонт?
Ну, реставрация, я уже говорил ранее, что реставрация – это нужно оценить самому мастеру, да, степень утраты тех или иных элементов, там, художественной резьбы, там, если она присутствует, там, мозаики из шпона, то есть какие-то там, ну, элементы, там, орнамента, декора, то есть фурнитура, опять же, то есть это… Реставрация подразумевает не вот взять там новую петлю купить и приделать к этому шкафу, а реставрация подразумевает сохранить первоначальный свой образ этого шкафа там, да, и обновить его внешний вид, но обновить его в плане не доузнаваемости, а в том плане, чтобы он сохранял именно ту свою старину, но уже весь он будет там переклеенный, пересмотренный мастером, где какие там дефекты выявлены, там где-то подклеены, где-то дорезан, там какой-то не хватало элемент декора. И чтобы заново, опять же, он функционировал так, как он до этого функционировал, но это уже будет вещь антикварная, и, соответственно, человек уже будет относиться уже к ней не как к какому-то там... шкафчику там для инструментов покидали, там непонятно что там, всякого барахла, а уже будет относиться как к предмету мебели. Пускай он будет стоять там в современной квартире там, или в современном доме, но у многих людей есть такие фамильные там шкафы, фамильные ценности. Вот для многих старинная мебель, которая там досталась от бабушки, от дедушки, она является фамильной ценностью. Поэтому реставрация мебели и подразумевает, что как бы сохранение первоначального вот этого своего образа.
Ну, то есть, что, соответственно, ты делаешь? Ну, ты, во-первых, да, восстанавливаешь то, что сломано, может быть, добавляешь какие-то новые запчасти в стилистике самого произведения, если их не хватает.
Ну, нет, в стилистику как таковую нельзя привнести, наверное, какие-то новые запчасти. В общий образ доделать туда именно ту часть из нового материала. И состарить его до того состояния, как это возможно, да. Но зачастую это используется за счет применения там различных покрытий, там состаривания там вот этих составов всех. Да, и добивается цвет нового изготовленного элемента и старого, уже очищенного от лака, там, от восков, там, чем покрывали. И потом это покрывается новым составом, соответственно. И это не должно выделяться на общем фоне там, этой резьбы, там, этого орнамента там, какого-то. Потому что если мы выделим это, ну, это будет некрасиво смотреться, это как клякса будет какая-то в тетради.
А просто мебель на заказ производите?
Ну, просто мебель на заказ, да, конечно, производится. Даже производится мебель на заказ по тем же старым шкафам. Вот мы разбираем, например, шкаф разбираешь, да, и для себя делаешь, берешь там тетрадку там или там блокнот, просто измеряешь этот же шкаф, там, который ты разобрал, или этот же стул, там, ты его, есть у тебя возможность сфотографировать, там, заэскизировать какие-то небольшие там элементы для того, чтобы понимать, что ты делал, как бы видеть. Потом впоследствии уже, когда ты уже сделал заказ, там, один стул, второй стул, ты, конечно, держишь в голове там какую-то базу там у себя, да, но какие-то элементы ты все равно для себя оставляешь на бумаге, чтобы в следующий раз к ним при новом заказе там вернуться, там посмотреть. А, так у меня же был такой похожий, ну-ка, я полистаю, сейчас посмотрю.
А вот на заказ что обычно, тоже стулья просят сделать? Или все-таки уже вот, когда абсолютная свобода действия, фантазия больше?
Ну, на заказ, если конкретно человек приходит с каким-то заказом конкретным, он, да, он приходит, там стул, стул, там табуретку, там стол. Сейчас крупную мебель очень мало, я говорил, что заказывают, а зачастую пытаются заказать какие-то небольшие вот эти вот именно. Не хотят, так сказать, покупать то, что есть потоково, потому что это приедается, например. И народ сейчас уже понимает, что лучше я все-таки закажу где-то, может быть, у мастера и не сэкономлю, да, это одна категория людей, а есть другая, ну, блин, ну, куплю я ее, ну, сломалась, блин, ну, и что там, ну, выкину я там, пойду куплю за ту же цену новую. Здесь я считаю это просто, ну, расточительство, как бы.
Ну, а у мастера не потоковое, что можно заказать такое, там, какой-то уникальный комод, уникальный...
У мастера не потоковое, ну, Тут все зависит от того, что хочет сам человек получить. Да, допустим, я хочу, вот, вот у меня есть гостиная, там приходят люди, там вот у меня есть гостиная, вот у меня все есть, есть там вся мебель, а вот здесь вот место как-то пустует, и общаешься с человеком, и в процессе разговора как бы там задаешь наводящие вопросы, понимаешь, вытягиваешь его на что, что он на все, что на, все-таки на что он больше склонен. И понимаешь, допустим, хорошо, да, я сделаю там вам там туалетный столик там для там, пускай там для каких-то предметов. Вот. И предлагаешь ему варианты, да, там, допустим, либо он тебе говорит, а давайте мы вместе в интернете там посмотрим какие-то там старые там, или откроем книжку, там есть, есть много сейчас массовой литературы, например, история мебели, в ней, в этой истории мебели можно найти и по стилю, что тебе подходит, можно какие-то стили скомпоновать, если это возможно, то есть, ну, да, приходишь все равно к общему мнению, для того, чтобы понравилось. И вот уже в процессе ты все равно вносишь свои коррективы какие-то и делаешь свои штрихи вносишь в этот заказ.
Самое необычное, что ты делал, я не знаю, там аптекарский столик, вешалку для шляпы из слоновой кости.
Но самое необычное на моей практике это, наверное, был экспериментальный саркофаг из стекла с деревянными элементами.
Саркофаг?
Да, стеклянный саркофаг это был. То есть стекло заказывали сама компания, которая пришла, это была компания. У них, я так понимаю, это были ритуальные услуги. И было у них такое вот веяние такое, не знаю, что там они, наверное, смотрелись, там сказы каких-то там хрустальный гроб, который там еще что-то. И вот заказ был именно на стеклянный саркофаг. Стеклянный саркофаг в плане каком? Не то, что я вот там его из стекла там клеил. Это стекло, это ихнее было. Они предоставили стекло по размерам, которые там вырезаны были. И нужно было им предложить различные варианты соединения этих стекол там, да, там, это я там буду, там, пускай он там будет граненое какое-то соединение, там, вот именно в этом месте. В этом месте пускай там будет какая-то раскладка там, с петлями, там, багет какой-нибудь. Ну, это так условно говоря, да. На самом деле это все по-другому выглядело, это надо, потому что вживую видеть.
Я сейчас, конечно, прошу прощения за черный юмор, но вот этот саркофаг, это что? Это выставочный гроб, как у мастера Безенчука из произведения Ильфа и Петрова? Или же кого-то действительно планировали в нем предать земле?
Ну, блин, я вот, честно говоря, даже не могу сказать, потому что дальнейшая судьба мне неизвестна. Я вот его изготовил, да, я, ну, не стал вдаваться в подробности, там, для чего, как они будут его выставлять. Я просто попросил, конечно, вот этих заказчиков, я говорю, вы мне потом пришлите, говорю, хотя бы фотографию или там что-то там, если оно у вас пойдет, там не пойдет, куда вы там это хотите. Да, в дело, как не смешно. Вот. Ну, осталось все это только на фотографии у меня. Не знаю, наверное, не пошло в серию, так сказать.
Так, на этой позитивной ноте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем интересные факты о мебели. Напоминаю, у нас в гостях Кирилл Буржинский, мастер по реставрации и изготовлению мебели. Столер Краснодеревщик, рубрика «Хозяйский час», прямой эфир, телефон прямого эфира 393-27. Уходим на перерыв.
Интересные факты.
Самая древняя мебель была найдена при раскопках древнеегипетских и месопотамских захоронений. Скамейки, стулья, кресла, сундуки, шкатулки изготовлялись из дерева, кости животных, камня и были предназначены для древнеегипетской знати, жрецов и фараонов. После смерти владельца этой мебелью обставляли его гробницу.
В Древней Греции первоначально вся мебель, в том числе кровати и лавки, изготавливались из камня, и только в V веке до нашей эры, в эпоху расцвета науки и культуры, в Древней Греции появились кровати из дерева. Известный мафиози Аль Капоне по официальным документам был продавцом мебели.
Изобретатель Томас Эдисон в 1911 году представил всем бетонную мебель. Он с гордостью говорил, что такая мебель может быть так же красива, как и деревянная. При этом она гораздо дешевле, но бетонные предметы интерьера так и не стали популярными у покупателей.
Первая мягкая мебель возникла в замках европейской знати в период классицизма.
Первая попытка создания надувной мебели была предпринята еще в 1895 году. Некто Линфорд Рут попытался в качестве эксперимента накачать паром матрасы на жестких полках спальных вагонов поездов.
В 1990 году самым дорогим в мире предметом мебели стал антикварный комод князей Бадминтон. изготовленный в 1726 году во Флоренции из эбенового дерева, декорированный роскошными инкрустациями, украшенный скульптурами из дерева и бронзы. Этот лот был продан на лондонских торгах аукциона «Кристис» за 15 миллионов 178 тысяч долларов США.
Изобретателями диванов и кресел современного образца можно считать древних римлян, которые первыми начали обивать стулья и скамьи шкурами животных.
У кровати есть свой памятник. Он находится в Огайо, США, и представляет из себя, догадайтесь с одного раза, правильно, кровать.
Архитектор Джан Джгапом изобрел левитирующую кровать, которая без всяких веревок парит в воздухе и способна выдержать до тонны. Секрет кровати прост. Она находится в сильном магнитном поле.
Барная стойка придумана на Диком Западе. Первые барные стойки делались для того, чтобы бармен смог спрятаться от пуль. В них шивались стальные листы, которые с легкостью отражали пули из пистолетов.
Найти золото в стуле, как в фильме «12 стульев», можно было очень легко в начале прошлого века. Это был один из популярных способов, которым пользовались люди в попытке сохранить накопленное.
Если два человека купят два абсолютно одинаковых кожаных дивана, то со временем они станут абсолютно друг на друга непохожими. Это связано с тем, что кожа каким-то образом адаптируется и изменяется под своего хозяина.
Перед тем, как шкаф принял такой облик, как мы можем видеть его сегодня, он прошел несколько стадий перевоплощения. Изначально вещи хранились в сундуках, позже они стали увеличиваться в размерах. Далее их стали разбивать на более меньшие ящички, потому что их было легче перевозить с места на место. А потом появился шкаф.
До 17 века кровати на Руси не существовало. Люди спали на лавках и печах.
Самая большая коллекция кроватей принадлежала королю Франции Людовику XIV. У него их было 413 штук. Нетрудно подсчитать, сколько бы ему понадобилось времени, чтобы поспать на каждой из них. Один год, один месяц и 18 ночей.
Слово «кровать» происходит от греческого «клине», а поликлиникой древние греки называли помещение, где кровати было много.
У китайцев есть божество кровати, и, судя по всему, оно не сидит без дела. Недаром в этой стране самый высокий уровень рождаемости.
Кровать Наполеона и Жозефины была украшена головами сфинксов, символом Великой Империи.
Кровать, принадлежавшая Петру Первому, сохранилась до сих пор. Увидеть ее можно в Санкт-Петербурге, в летнем доме императора.
Во Франции кроватям посвятили целую книгу, которая называется «Le Lit».
Кровать может быть не только местом для отдыха, но и отличным тренажером. Не верите? И зря. В 1932 году доктор Штауфер, жене которого требовалось восстановление после тяжелой болезни, придумал специальный тренажер, который называется «кушетка Штауфера». На этом тренажере нужно просто лежать, но это довольно неудобно, и для поддержания позы задействованы различные группы мышц. Сейчас это приспособление используется при лечении остеохондроза.
По мнению Марка Твена, кровать – одно из опаснейших мест на планете. Там умирает столько людей.
В мире существует более 10 разновидностей кровати. Самые распространенные из них – классическая кровать, раскладной диван, тахта и раскладное кресло-кровать.
Кровать французской куртизанки «Ла Пиаве» стоила 100 тысяч франков и имела площадь 10 квадратных метров.
Самая большая кровать была изготовлена в конце 90-х годов 20 века в Нидерландах. Ее длина составила 5,79 метра, а ширина 3,81 метра.
И снова про Китай. Представители этой нации, видимо, были любителями понежиться в постели, иначе зачем бы им понадобились кровати с обогревом?
Недавно в Великобритании была изготовлена кровать в форме кареты диаметром 6 футов. Результат полугодовой ручной работы английских мастеров стоит 47 тысяч долларов.
Привычную для нас форму кровати приняли только в 19 веке. До этого в России спали на печках, лавках или палатях. В Европе на очень высоких кроватях, на которые нужно было забираться по лестнице. А в Японии на циновках, постеленных прямо на полу.
Наверняка многие из вас видели в кино королевские кровати с пологом. Безусловно, это смотрится великолепно. Но в те времена балдахин служил не только для красоты. В дворцах было холодно, а полог помогал согреться.
В 16-17 веках французские короли принимали своих посетителей не просто не выходя из спальни, а прямо лежа в постели.
Всем известно, что кровати бывают не только деревянными, но и металлическими. Оказывается, это не выдумка дизайнеров. Это потомки железных коек, которые использовались в военных казармах.
Однажды друг Марка Твена пожаловался писателю на то, что боится спать, потому что ему все время кажется, что под кроватью кто-то есть. «Не бойся», — ответил Марк Твен, — «просто отпили у кровати ножки».
В Возвращаемся в студию Раменского радио, рубрика «Хозяйский час», у микрофона Евгений Щедрин, телефон прямого эфира 3-93-27. У меня в гостях столяр краснодеревщик Кирилл Буржинский, и мы говорим о мебели, о ее реставрации, ремонте и о том, какая она вообще бывает. В первой части мы поговорили о том, что такое реставрация мебели в принципе, и сейчас хотелось бы перейти немножко к тому, какая же все-таки бывает мебель. И начнем мы с того, что мебель, по-твоему, Кирилл, это произведение искусства в первую очередь, или это предмет быта? Да, как нам опять же завещали Ильф и Петров, автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. Вот мебель – это роскошь или это средство складирования себя и вещей в пространстве?
Ну, такой вопрос. Тут же опять я говорю, что все зависит от человека. Для кого-то, как кто-то купил машину там за миллион. Кто-то купит машину там за 100 тысяч рублей, да? И вот для одного будет машина за миллион. Это роскошь, да, там он будет на ней ездить, он как бы там это для него статус.
Девочкам показывать.
Ну, да, своеобразно такое этот, положение в обществе, то есть показать. А кто купил там подешевле, то есть для него средство передвижения. Просто здесь зависит от категории людей и зависит от самого человека. Не обязательно даже, оговорюсь, от категории людей. Может быть, человек совершенно простой сам по себе, по своему миру, да, и по своему статусу, но человек более простой, он зачастую больше ценит ту мебель, которая сделана с каким-то художественным подходом там, к обычному предмету там, шкафа. Там, допустим, раньше аптечки посмотришь, да, там аптечка там. Ну, сейчас аптечка у нас понятие это автомобильная аптечка и какой-нибудь ящик пластиковый, где у нас там лежат всякие таблетки, там, бинтики, пластыри. Вот это аптечка у нас. А раньше аптечки делали как простые аптечки, просто чтобы вот первая помощь там была на виду. И да, также есть аптечки, которые имеют ряд художественных вложений в этот предмет, там, например, какие-то точёные балясины, резные элементы, там добавлены какие-то там вставки там, из латуни, там, например, кости там, какого-то там животного, да. То есть, ну, есть, опять же, это обычное назначение мебели и мебель роскошь. То есть, не поставим мы, например, роскошную мебель, там, да и не имеет смысла в простой, там, в обычной бетонной там.
Ну, то есть, все же зависит от заказчика, да? И, соответственно, вопрос, насколько по карману, насколько это дорого, или, наоборот, насколько это доступно сделать из мебели не просто какие-то вот объекты, которые находятся у тебя дома или на работе, а действительно некоторые произведения искусства и дизайна интерьера.
Ну, сейчас очень, я говорю, много возможностей в плане того, чтобы подсмотреть у кого-то, где-то почерпнуть для себя, если ты там занимался когда-нибудь там прикладным каким-то там искусством, там, например, сейчас декупаж, там все этим декупажем занимаются, там клеят салфеточки. В интернете масса видео, масса фотографий, мастер-классов, там люди сами общаются на каких-то там форумах, там в группах где-то там в соцсетях, обмениваются опытами, потом выкладывают свои работы там. И многие занимаются именно тем, что переделывают не кардинально, конечно, переделывают саму функциональность там мебели, да, а кардинально переделывают внешний вид из обычной тумбочки там какого-то там 70-го года, которая не отреставрировалась так, как ей положено было отреставрироваться там. Люди делают довольно-таки красивые вещи художественные, например, добавляют какие-то резные элементы, выкрашивают ее там одним цветом, потом выкрашивают вторым цветом, шлифуют какие-то там места, она получается протертости, выглядит как патина, но это такой вид покраски есть, не вид покраски, а способ применения в плане того, чтобы выделить какой-то элемент там, да. Добавляют довольно-таки интересные задумки как бы в эту обычную тумбочку.
А ты мастер-классы по украшению и реставрации мебели не проводишь?
Проводилась однажды мастер-класс. Я на тот момент учился в институте в Коломенском, да, и получилось так, что я пошел работать в столярную мастерскую на полставки помогать преподавателю, потому что преподавателя основного не было, он там находился по каким-то семейным обстоятельствам, не вдавался в подробности. в отпуске. Вот. И я работал, да, работал там с уже взрослыми людьми, потому что там в институте там люди уже более взрослые приходят, сознательные. И им, когда они приходили на первые, там, первые занятия, я просто помогал там, другому преподавателю, как лаборант, грубо говоря, был. Смотрел на лица. Мне, честно говоря, было, с одной стороны, немножко жалко смотреть, потому что у них была четкая программа, которую они должны были выполнять. Там ручки для молотков, все. И смотришь на взрослых людей. Кому-то, да, эти ручки для молотков, им было в радость там построгать, там что-то поделать. А потом я просто подошел к преподавателю, поговорил и говорю: а давайте, говорю, сделаем немножко в другой форме это все, все преподадим, потому что мы же можем немножко изменить не саму программу, а как ее преподать, эту программу, да. И мы нашли вариант того, что я могу показывать какие-то вещи, элементы, как они изготавливаются, там, будь то вручную, там, будь то на токарном станке или каким-то там другим способами, да, допустим, просто для примера, ту же самую ручку для молотка, ну, кинули там этих палок, и все, вот они там строгают. А то показать, как если ты их уже изготовил, там, уже десяток, там, для своих молотков, там, не для своих, просто кому-то там знаком. Им оказалось это интереснее гораздо. А потом, когда мы еще сказали, что если есть у вас возможность или какие-то, и вы хотите починить какие-то предметы, там, мебели, там, или именно мебель, но не крупногабаритную, чтобы не тащиться со шкафом там, в мастерскую, пожалуйста, приносите, может, я вам помогу, расскажу, как это делается. То есть, и тут и получилось и ремонт мебели, и реставрация мебели. То есть, мы это все совместили на примере тех же. Там, многие принесли просто стулья просто-напросто, потому что первое, что в обиходе это пользуемся чаще всего, это стул. Стул-стол, поэтому принесли многие стулья, там вот у меня вот здесь вот отвалилось. И мы начали, так, ремонт у нас будет там это, мы приклеим здесь там каким-то клеем, там посмотрим, ага, здесь нельзя приклеить, здесь нужно изготовить целиком элемент. Соответственно, целиком элемент изготавливаем, опять же, подгоняя его на место, то есть это уже как бы такая более глобальная там этот, реставрация там, и ремонт. Какой-то мелкий ремонт, там, ну, выкрутился там саморез, шуруп, там еще что-то там, ну, подкрутили, все, на этом закончили. Обивка там была, да, там на стульях, там ребята там по 2-3 занятия там занимались перетяжкой там своих этих стульев. Кто-то сказал, вот, я хочу себе сделать такой же стул, у нас же есть в программе там изготовление табурета, изготовление стула. Я говорю, да, есть, пожалуйста, не вопрос. И многие начертили, нашли чертежи, перечертили их к себе в блокноты, там, в тетрадки и изготовили сами с нуля, и они сказали, да, нам это интереснее гораздо, чем просто там выполнять какие-то там элементы там рабочие.
Кирилл, как ты сам пришел в столярное производство и именно из всего многообразия столярного дела ты пришел именно в мебель?
Ну, в мебель, наверное, в мебель, как бы для меня мебель это более, так скажем, интересный вид занятия того, чтобы изготовить мебель. Ну, поскольку у тебя не будет возникать вопросов, о, блин, мне надо сюда шкаф уже купить вот в это место. И ты будешь уже ходить и думать, как мне в этот шкаф сюда вписать какой-то, да. А опять же, это будет уже под заказ. А когда у тебя есть возможность самому изготовить, и ты понимаешь, как изготовить, потому что есть столярное производство, это производство где-то на линии, это ты выполняешь определенную операцию, а когда у тебя столярное производство от нуля и до самого конечного процесса, то есть до сдачи там и до покраски, то есть ты можешь вести и делать этот шкаф, там, этот процесс полностью до конца, то это мне приносит, например, больше удовольствия, чем выполнять одну и ту же рутинную работу. Потому что в столярном производстве какой бы заказ одинаковый не был, по виду, в смысле там шкаф, ты все время, каждый раз у тебя какие-то возникают новые вопросы, ты их решаешь, эти вопросы, находишь новые способы, да, где-то сократить время там, на одну операцию, другую где-то там убрать эту операцию из производства. То есть для тебя есть больше возможностей развиваться для самого себя. Это если ты заинтересован, опять же, в этом вопросе. Если ты не заинтересован в этом вопросе, то, наверное, тебе там, если ты столяр, да, там, ну, пошел там на производство, я столяр, и все. Есть у меня есть такие друзья, есть знакомые, я столяр. А он мимо того же какого-нибудь там шкафа, где-то на выставке в музее, он проходит мимо него, даже не останавливаясь, не задумываясь, там, что и как он, этот шкаф, из чего он сделанный.
Так, возвращаемся уже не обратно к мебели. Значит, вопрос такой: какую мебель, каких производителей ты посоветуешь брать людям, которые, ну, берут ее в магазинах? Каких стран, может быть?
Ну, стран, во-первых, наверное, все-таки посмотреть назад, какие события были, да, там многие страны перестали просто-напросто ввозить свою мебель, как раньше. Хотя и до сих пор ввозят, салоны какие-то мебельные заключили. Мебельную структуру это как бы не затронуло, это политическая там тема, да, потому что мебельная – это мебель, ну что там можно с этой мебелью?
Ну, какие страны считаются передовиками? То есть, там Германия – это передовик в автомобилях, там Франция – в вине, то это передовик в мебели.
Ну, передовиками в мебели, наверное, и кто задает тенденцию, это все-таки, наверное, остается Италия. Но я, честно говоря, когда сталкиваешься с, опять же, вернемся к реставрации, с реставрацией итальянской мебели, и то, что она представляет из себя внутри, это, ну, красивый фантик внутри без конфеты. Вот как пустышку завернули, мы раньше шутили, то же самое. Он красивый, да, там он стоит, там выполняет какие-то свои функции до определенных моментов, потому что коснись ты его глубже, там заходит. Ну, а простой обыватель, конечно, он не поймет всей подноготной там этого производства итальянской мебели, потому что это есть потоковая, первое, отступлюсь немножко, есть потоковая мебель, а есть штучная мебель итальянская, соответственно, у них цена разная. Но у всех как бы отложилось в голове то, что Италия, мебель – это круто, это дорого, это значит, это мастера высшего класса. Да, я не спорю, есть мастера высшего класса, и у нас мастера высшего класса гораздо высшей категории, и в Италии тоже есть, они обмениваются своими опытами где-то на каких-то выставках, там, мероприятиях, форумах. Но,
соответственно, кроме Италии, кто еще? Вот там у нас с Советского Союза есть стереотипы о румынской, о венгерской мебели.
Ну, румынская и венгерская мебель, опять тоже, тут надо понимать, какая она мебель. Есть румынская мебель, это румынская мебель, это там, или словацкий шкаф, там этот, это одно понятие будет возникать там у старого человека советского, да, там в голове.
Польский гарнитур.
Это польский гарнитур, да, там чехословацкая там стенка там полированная. Вот такое будет возникать. Они же ведь тоже не стоят на месте в плане производства своего, и они стараются держать марку и идти в ногу со временем для того, чтобы давать как и современные интерьеры там можно было обставить этой мебелью и давать возможность выбрать как цветовую гамму, так и какие-то модульные решения там в этой мебели, так и остаются приверженности у них к изготовлению классической мебели в плане различных стилей, там барокко, там вот таких вот ренессанс, там какие-то там модерновые вот эти вот все стили. То есть тоже же ведь они не будут сделать 25 лет, 30 одну и ту же линейку, потому что ну просто-напросто не выживет а вот производство.
Отечественных производителей ты бы посоветовал бы брать?
Отечественные производители, да, можно брать отечественных производителей, потому что сейчас такая ситуация, что наши фирмы, наши большие производства, они набирают молодых специалистов, людей, которые либо не имеют как бы большого опыта, но они производство сами понимают, что молодой человек, он будет заинтересован, если ему интересна эта профессия, он заинтересован будет в поиске новых каких-то идей, предложений, модернизации, да. Соответственно, производит тут, например, не прямая реклама, конечно, но Шатура, да, там она, как мы известно, она производит там мебель. Вот я у них знаю технологов, они ездят на обмен опытом в Германию на производство, смотрят, как в Германии собирается мебель, там корпусная, там, допустим, мебель, да, как фурнитура изготавливается, потому что технолог, он должен знать весь технологический процесс и всю базу, которая к мебели относится. Поэтому молодые люди, молодые специалисты сейчас за то, чтобы развивать и поднимать, и как и качество выросло по сравнению с тем, что было, да, так и уровень, соответственно, уже вырос. Но ценовая политика такова, что она конкурентоспособна, и она может вполне себе находить покупателей и спрос.
Брать ты посоветуешь у крупных предприятий, да, заводские, потоковые вещи, или все-таки лучше найти мастера, который сделает под заказ, и это проживет дольше?
Ну, в любом случае, если брать потоковые вещи какие-то, да, там, крупных производителей, то крупные производители, они, люди зачастую просто спрашивают гарантии, да, там, на мебель. А если вот у меня там отвалится там эта ручка? Ну, да, там производитель скажет, мы заменим там вам эту ручку по гарантии. Там. Но, опять же, проволочки, все вот эти вот бумажные вот эти волокиты, там, докажи, что эта ручка отвалилась по твоей вине, там, или там какая-то царапина появилась там не от тебя, а там то, что производитель тебе такую привез. То есть здесь стоит смотреть на то, что тебе нужно получить от мебели. Если у тебя какие-то нестандартные запросы, то сейчас выполняют, конечно, фирмы нестандартные запросы, например, как делают там под заказ там окна. Приезжает замерщик, измеряет, там, слушает твои предложения какие-то, вносит свои предложения, коррективы, вы подписываете договор, потом это идет на производство, отправляется. Отдельная линия есть, которая делает под заказ. Ну, а частные мастера, они работают именно напрямую с тобой, они не через кого-то, там, через каких-то там посредников, то есть, а ты напрямую пришел к мастеру, там, нашел его телефон, нашел контактные там номера, где-то встретились, либо в мастерской, либо к тебе сам мастер приезжает, как много это бывает, и предлагает тебе свои варианты, и все-таки, если мастер ответственный и ответственно подходит к своему делу, то заказная мебель, она в любом случае, ты будешь к ней относиться по-другому, и она будет служить тебе дольше гораздо, потому что мастер здесь над каждым винтиком, над каждым там элементом там этого фаски, там этого...
Соответственно, как выяснить уровень мастера?
Выяснить уровень мастера довольно-таки просто, это будет понятно из общения, потому что и из фотографий, и количество фотографий там разнообразных заказов, да. Многие мастера сейчас выкладывают свои фотографии своих работ в интернете, рекламируют себя. Опять же, есть сарафанное радио, и кто-то через кого-то советует, и ты можешь прийти у кого-то и сказать, да вот, смотри, я заказывал там этот шкаф вот у этого мастера. И ты думаешь, а, мне что же ведь шкаф нужен, ну-ка так я посмотрю, как он сделан. И человек, просто обычный человек, который дилетант в этом вопросе, да, он подойдет, посмотрит, потрогает, и он спросит, а сколько там времени назад там заказан был там или сделан этот шкаф? Да вот там 3 года назад. И ты такой думаешь, да, действительно, слушай, лучше я, наверное, закажу, переплачу, может быть, не намного больше, но здесь действительно, да, у этого мастера подход есть к изготовлению этого шкафа, потому что он 2 года прослужил, 3, его каждый день эксплуатировали, а я купил ту же тумбочку, блин, 2 раза ее открыл, она там отвалилась петля, я опять ее там подкручивал. А здесь всегда можно напрямую с мастером связаться и сказать, потому что многие мастера там дают свою гарантию и дают гарантию на обслуживание этой же мебели, да, этой добросовестные мастера.
Так, мы сейчас уходим на еще один перерыв, послушаем полезные советы касательно мебели, и в заключительной части программы мы поговорим уже о том, как за мебелью ухаживать, как продлить ее срок службы.
Полезные советы.
Способов увеличить срок службы мебели.
Несколько элементарных мер предосторожности, которые необходимо знать еще до покупки мебели.
Первое. Ставьте мебель на удаление от отопительных приборов. Рекомендуемое расстояние от источника тепла до мебели должно быть не менее 40 сантиметров.
Второе. Оберегайте мебель от воздействия прямого солнечного света. От чрезмерного воздействия ультрафиолета мебель быстрее старится, может потрескаться или даже поплыть. Используйте на окне жалюзи или хотя бы тюль.
Третье. Для регуляции влажности в помещении стоит иметь домашние растения, аквариум, ионизатор или увлажнитель. Это благоприятно отразится на сроке службы мебели.
Четвертое. При покупке следует обратить внимание на качество сборки. Не должно быть никаких больших и неравномерных зазоров.
Пятое. Для сохранения эстетического вида поверхность корпусной мебели стоит обрабатывать ее полиролью. Что же касается мягкой мебели, то следует регулярно ее пылесосить.
Советы и рекомендации по уходу за мебелью.
Мягкую мебель необходимо регулярно пылесосить или накрывать сырой простыней и выколачивать сквозь нее накопившуюся пыль. Когда простыня станет грязной, ее нужно ополоснуть и продолжать начатую работу.
Удалить пыль с мягкой мебели можно и с помощью жесткой платяной щетки, обтянутой двойным слоем марли и смоченной в воде.
Мебель, обшитую плюшем, не рекомендуется чистить пылесосом, веником или щеткой, так как можно испортить ворс. Такую мебель надо регулярно протирать мягкой тряпочкой или влажной губкой по ворсу.
Мягкую мебель из синтетических материалов следует время от времени чистить мягкой платяной щеткой, смоченной в теплой мыльной воде. Жирные пятна с нее удалять смесью измельченного мела и бензина или кашицей из бензина и синтетического моющего средства. Состав необходимо втереть в ткань, а спустя некоторое время смыть его теплой водой.
Для удаления свежих жировых пятен с обивки мебели их надо покрыть 2-3 слоями промокательной бумаги и прогладить утюгом.
Свежие пятна от масляной краски на мебели рекомендуется протирать ватой, пропитанной скипидаром, а затем нашатырным спиртом. Застарелые пятна масляной краски размачивают скипидаром, очищают крепким раствором питьевой соды и тщательно промывают теплой водой.
Если к обивке мебели пристала жевательная резинка, следует приложить ней кусочек льда. Затвердевшие куски жвачки довольно легко потом удалить.
Стулья и диваны, обшитые кожей или заменителем, надо ежедневно протирать влажной тряпкой. Натуральную кожу можно освежить, протерев тряпкой, смоченной во взбитом яичном белке.
Пожелтевшие от времени плетеные из соломы стулья и кресла хорошо очищаются с помощью мягкой щетки, намоченной в крепком растворе поваренной соли. Затем мебель необходимо протереть сухой чистой тряпкой. Такой мебели можно придать блеск и новизну, покрыв ее после обработки соляным раствором тонким слоем бесцветного лака.
Мебель, окрашенную в белый цвет, можно освежить, если после мытья протереть ее смесью зубного порошка с водой и небольшим количеством бельевой синьки.
Пятна с полированной мебели можно удалить, нанеся на них смесь соли и растительного масла. Через 2-3 часа ее необходимо стереть мягкой шерстяной тряпочкой.
Полированную мебель можно очистить и тряпочкой, смоченной чаем, а затем протереть бархоткой.
Жировые пятна с полированной поверхности мебели исчезнут, если их потереть тальком.
Если на полированной поверхности мебели возникло белое пятно от случайного соприкосновения с горячим предметом, воспользуйтесь смесью спирта с растительным маслом. Протирать пятна следует чистой шерстяной тряпкой, смоченной в этом растворе мягкими круговыми движениями.
След на мебели, оставленный горячим предметом, можно уничтожить, натерев его парафином, покрыв промокательной бумагой и придавив теплым утюгом. Если пятно не сойдет, процедуру можно повторить.
Если на мебели, покрытой фанерой, появились вздутия, надо положить на них несколько слоев плотной бумаги и прогладить горячим утюгом. Если вздутия остались, нужно осторожно проколоть их чем-то острым, через образовавшееся отверстие влить немного столярного клея и снова прогладить утюгом через слой плотной бумаги.
Мебель из красного дерева нужно протирать тряпочкой, смоченной репейным маслом, уксусом или чаем, а затем насухо вытирать чистой мягкой тряпочкой.
Мебель из дуба хорошо очищается теплым пивом, а чтобы поверхность заблестела, необходимо протирать ее прокипяченной смесью, приготовленной из 1 стакана пива, 1 чайной ложки сахара и небольшого кусочка воска. Смесь надо наносить ватным тампоном, а затем насухо протирать мягкой чистой тряпочкой.
Царапины на изделиях из дуба, ореха и красного дерева можно закрасить щеткой, смоченной слабым раствором йода.
Трещины на всех видах мебели можно скрыть, замазав их тщательно растертым пчелиным воском.
Царапины на мебели можно затереть следующей мастикой. Растопить на слабом огне 4 части воска, добавить 3 части скипидара, размешать. Влить в смесь 3 части спирта и снова размешать. Затем протереть дерево тряпочкой, смоченной в керосине, нанести мастику тампоном и растереть мягкой шерстяной тканью до блеска.
Мебель из дерева, покрытого масляной краской, нужно освежать тряпкой, смоченной охлажденным отваром от рубей, а затем протирать тряпкой, смоченной в чистой воде. Такую мебель можно смазывать и льняным маслом, или 2-3 раза в год мыть теплой водой с добавлением нашатырного спирта. 1-2 столовые ложки на ведро воды.
Мебельные ножки, крепящиеся на резьбе, нередко расшатываются. Устранить этот дефект можно с помощью дополнительного винта, подтягивающего расшатавшуюся гайку.
У мебели, изготовленной из древесно-стружечных плит, нередко отлетают дверки. Шурупы плохо держатся в стенках. Отверстие под шуруп надо аккуратно рассверлить до диаметра 8 мм, вогнать в него деревянную пробку на клею и уже в нее завернуть шуруп.
Пятно, оставленное стаканом горячего чая на лакированной поверхности стола, приводит в отчаяние хозяйку. А между тем существует простой способ избавиться от такого пятна. Возьмем мягкую ученическую резинку и сотрите пятно на столе так, как стерли бы карандашные помарки на листе бумаги. А затем протрите всю поверхность стола полироем. Стол будет выглядеть как новый.
Очищаем мебель и ковровые покрытия от шерсти домашних питомцев.
Для того, чтобы быстро и просто собрать шерсть ваших четвероногих любимцев с мебели, достаточно просто надеть резиновые перчатки и смочить их водой, и как следует пройтись ими по обивке. Мокрая резина прекрасно собирает даже самые мелкие волоски и подшерстки.
Для того, чтобы очистить ковровые покрытия от вездесущей шерсти, вооружитесь обычным скребком с резиновой лентой, которым вы обычно моете окна.
Для того, чтобы очистить ковровое покрытие или обивку мягкой мебели от грязи и пятен жира, не нужно покупать дорогостоящие средства. Достаточно смешать средства для мытья посуды, обычную соду и уксус в правильных пропорциях. Намочите загрязненное место водой, посыпьте загрязненное место содой, потрите загрязнение щеткой, затем дайте соде впитаться. Через 10-20 минут загрязненное место нужно пропылесосить. Если пятно все еще осталось, смешайте 1 столовую ложку средства для мытья посуды, 1 столовую ложку уксуса и стакан воды. Нанесите средство на пятно белой тряпкой из микрофибры и хорошенько протрите загрязненную поверхность. Смойте средство холодной водой.
Как быстро и просто избавиться от царапин на деревянной мебели?
Для того, чтобы избавиться от потертостей и царапин на вашей любимой мебели, не обязательно нужно ее перекрашивать или покрывать лаком. Это не всегда помогает. Зато сочетание уксуса, оливкового масла в пропорциях 1:1 вполне может сотворить чудо. Порядок работы. Обмакиваем тряпку в смесь и начинаем активно втирать ее в поверхность мебели. Тереть нужно тщательно и самозабвенно. Зато в итоге получится прекрасная новая на вид мебель.
Возвращаемся в студию Раменского радио, рубрика «Хозяйский час». У нас в гостях специалист по реставрации мебели Кирилл Буржинский. Телефон прямого эфира 393-27. Кирилл, осталось у нас не так много времени. Хотелось бы вот в продолжение той рубрики, что мы сейчас послушали, во-первых, спросить у тебя, первый вопрос, который у меня возник, насчет скипидара. Действительно ли по мебели работаю с скипидаром? Не вызывает ли это от того, что остается в ней неприятный запах?
Ну, скипидар у нас не такой химический состав, потому что многие лакокрасочные материалы на них в себя уже включают скипидар. А скипидар – это, получается, более натуральный состав. Соответственно, если будет легкий запах хвои вот этого скипидара, то мы от этого ничего не потеряем и никаких ударов там помутнения рассудка мы не получим. Да, действительно, это так.
Ну, а вообще, из-за чего происходят в основном поломки мебели? С чем приходят к тебе? От старости, от неловкости, от заводского брака?
Ну, от заводского брака уже, наверное, меньше приходит, да, там заявки какие-то, там просьбы там починить, поремонтировать. В основном приходят с вопросами и с просьбами, там, ну, не приходят, а звонят, там, говорят, а можно там вот вас попросить подъехать, там, посмотреть. Многие просто, кто собирает мебель, да, там, это сторонние компании, там, которые производители, они собирают мебель, это некачественно, да, как в полезных советах у нас сказал, что обратить на равномерность зазоров, там, при выборе мебели, да, это. Да, зачастую там просто-напросто там мастера, которые, назовем сборщиками, их не мастера, а сборщики, потому что мастера – это другое совершенно. Они собирают это быстрее, потому что им нужно еще 25 заказов собрать за этот день, там уехать и все. А человек, который изготовил мебель, он придет, соберет, и она будет совершенно по-другому. Но поломки как и от некачественной фурнитуры, да, там от некачественного там, материала, используемого при изготовлении той же самой мебели, некачественного лакокрасочного покрытия, которое мы потом пытаемся восстановить всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Мы в конечном случае мы обращаемся за помощью в профессиональную мастерскую там, по перекраске мебели. Там. Либо это какой-то мелкий ремонт, который мастер может, имея какой-то арсенал в своем наборе, приехать и подреставрировать там, вот эту там, царапинку, там, удалить ее. Другими способами, не бытовыми, да, а какими-то более профессиональными. Потому что сейчас множество различных составов масел, различных твердых восков, там, которые помогают подобрать даже по цвет, не нужно ничего там мудрить. Есть многие стандартные цвета, есть лакокрасочные производители, которые предлагают реставрационные наборы уже к этой своей мебели. Поэтому даже придя в магазин, купив мебель, вам предложат купить там средства по уходу за мебелью и возможные там средства, там, сопутствующие товары там, по реставрациям. Но зачастую это просто-напросто от неловкости самих пользователей этой мебели, потому что ну, в быту мы, хоть как аккуратно не относись, всегда появляются какие-то мелкие царапины. какие-то сколы, да, там, зачастую там от детей просто там ребенок, ну, игрался там, ну, не по незнанию там чем-то там ткнул. Мы, конечно, сожалеем об этом, но если это обычная мебель, то какая-то там ДСП корпусная, ну, на этом, наверное, не стоит сожалеть. А когда мебель более дорогая, то тут, да, тут уже и отношение совершенно другое, и здесь уже будет подход за уходом этой мебелью, потому что если мы купили дорогую мебель, нам всегда дадут памятку, как пользоваться этой мебелью, как ухаживать за ней. Поэтому, то есть, множество всяких ситуаций, которые приводят к негодности.
Так, у нас буквально 5 минут. Хочется услышать тебя такие вот топ-5, допустим, советов о том, как обращаться со своей мебелью, чтобы она прослужила дольше.
Ну, во-первых, не впихивать первое, что я хочу сказать, то, что приезжаешь кому-то там ремонт мебели произвести, не впихивать в полки то, что не запихивается туда, ну, по своей природе, не набивать их битком, потому что они провисают, опять же, от этого все деформируется и ведет к перекосам. Соответственно, если у нас шкаф перекосился, у нас дверь будет плохо закрываться, дверь будет плохо закрываться, петли будут нагрузку нести другую, и пятое, десятое, и это будет приводить к порче мебели, там, дорогая она или дешевая, там, неважно. Вот. Потом следить за тем, чтобы никакие, опять же, зазоры были на мебели одинаково, стараться, потому что петли сейчас все очень просты в плане там подрегулировать. Мы открываем, там один винтик регулирует и в одном положении, другой в другом. То есть следить, чтобы не шаталась фурнитура и мебель не находилась там в каком-то сильно влажном помещении там, и просто где-то на проходном, там, чтобы дверь открывалась как положено, а не стукала там, а другой предмет мебели.
Так, это два, еще три надо.
Два. Три – это стараться не ставить на какую-то дорогую мебель, которая была заказная, какие-то цветочки там, которые мы любим, там мой свой любимый фикус я поставлю на свою любимую тумбу, которую я заказал. Потом этот фикус у нас растет, с него падает какая-то пыльца там, выливается вода, проливается, остаются пятна, потом их тяжело удалять, да.
Горячие чашки?
Горячие чашки, то есть, соответственно, под горячие чашки есть подставки, чтобы не портить мебель. То есть, правильная эксплуатация зависит, наверное, от сознательности человека и от понимания его, что это и не дешевый предмет на данный момент, потому что деревянная мебель – это сейчас дорогое удовольствие. Не каждый может себе позволить.
Это 4, и еще одно…
И пятый, наверное, совет, это я от себя добавлю, просто-напросто более человечно относиться к тому, что сделано руками мастера, это непосредственно индивидуальное, да, и всегда ценить то, что для тебя сделал человек, потому что заказная мебель – это всегда, это индивидуальный подход именно к тебе. Пускай будет табуретка Васи сделана, табуретка Пети, но это все равно табуретка для Васи и табуретка для Пети. То есть, свое понимание того, что это сделано руками
Кирилл,
человека.
Кирилл, остается буквально минута. Вот те, кто тебя послушают и захотят приобщиться к реставрации или заказной мебели, как тебя найти?
Меня можно найти в Инстаграм, просто написать Кирилл Буржинский, и там в соцсетях тоже. Ну, в основном я в Инстаграм выкладываю свои работы.
Территориально?
Территориально, город Раменской, Московская область.
Поточнее...
Ну, мы находимся, как бы, павильон есть, где я работаю, там мебель предоставлена, это на Сафоново торговый комплекс.
Вот. Ну, наверное, на этом все. Значит, у нас был в гостях Кирилл Буржинский, специалист по реставрации мебели и производству мебели на заказ, столяр Краснодеревщик, рубрика «Хозяйский час», у микрофона был Евгений Щедрин. На этом на сегодня все. Спасибо, что вы были с нами, и благодарю за внимание. We'll be right back.